Глава 18. Следующий день Матвей освобождает от работы и полностью посвящает его нашему переезду и обустройству на новом месте. Вещей у нас немного, получается перевезти все за один раз. Я осматриваю новое жилье, пока Матвей носит наши сумки из машины. Квартирка крохотная, но чистая и уютная. Видно, что со свежим недорогим ремонтом. Маленькая кухня с двумя навесными шкафами, рабочим столом и раковиной. Комната с широкой кроватью, шкафом и телевизором. Стиральная машина в совмещенном санузле. Это хорошо, не придется больше стирать постельное белье руками. «Разбирай вещи, а я в магазин за продуктами. Здесь недалеко». «Матвей, купи груши, пожалуйста». «Груши? Малыш требует?» «Нет, я груши очень люблю». Уже 2 недели их не ела. Неловко было просить, а сама я в магазины не хожу. «Хорошо», — улыбается он перед тем, как уйти. С того самого дня Матвей каждый день приносил мне сочную грушу. Это такая милая традиция. Мы больше не ругались, но я все чаще стала ощущать тоску. Я скучала по своим вещам, по общению с друзьями, тосковала по родительскому дому, по Наталье, и даже по родителям. Матвей все дни проводил на работе. Уходил рано, когда я еще спала, а возвращался уже затемно. Мне его не хватало. Катастрофически мало было его внимания. Я понимала, что ему тяжело. Он говорил, набрал заказов, нанял еще сотрудников, и теперь автосервис работает круглосуточно в 2 смены. Матвей спешно рассчитывается с прошлыми долгами и собирает деньги на новую покупку. Приближалась дата сделки купли-продажи земли, за которую уже давно был внесен задаток. Прошел уже почти месяц, как мы живем отдельно. Я встала на учет в женскую консультацию в обычной поликлинике, устроила быт, накупив на свою заначку разных мелочей для дома, но так и не сообщила о беременности маме. Эта неопределенность висела надо мной дамокловым мечом. Я каждый день, просыпаясь утром, обещала себе позвонить родителям, сообщить, что скоро у них будет внук. Но стоило только мне представить реакцию мамы, ее колкий взгляд, моя решимость сдувалась, как лопнувший воздушный шарик. «Живот болит», — отвлекает меня от раздумий голос Матвея. «Нет, сегодня все хорошо. Иногда у меня ноет низ живота, но на УЗИ врач патологии не заметила. Сказала, так бывает в первом триместре, хотя от секса рекомендовала пока воздержаться». «Сегодня твоя мать приезжала», — говорит Матвей, усаживая меня к себе на колени. «Он любит, когда я вот так, как маленькая, сижу на нем, устроив голову на его плече». «Мама? Зачем?» «Хотела с тобой встретиться. Позвони ей, она волнуется». Последний раз мы разговаривали с ней на прошлой неделе. Она спросила, как я питаюсь и не завелись ли у меня вши. Она думает, что я до сих пор живу над гаражом. В клоповнике, как она выразилась. «Позвоню. Чуть позже». «Позвоню, когда он уйдет в душ». Я так и не сообщила ей ни своего нового номера, ни нового адреса. Сегодня все расскажу. «Матвей, возьми меня завтра с собой на работу». «Заскучала?» «Угу». В одиночестве время тянется бесконечно долго. Я пытаюсь развлекать себя сама. Хожу гулять в парк и на набережную. Захожу в магазины детской одежды. Хочу настроиться на беременный лад. Пока слабо получается. Не отпускает напряжение, страх неизвестности. Я не представляю, как мы будем жить, когда родится малыш. Матвей вот так же будет пропадать сутками на работе, а я буду одна с ребенком. Справлюсь ли я? Я хотел завтра предложить тебе съездить кое-куда. Куда? Оживляюсь я. «У тебя завтра выходной?» «В ЗАГС. Ань, давай распишемся».
«Поженимся?»
— глупо уточняю я. «Просто распишемся. Без свадьбы». Мои губы растягиваются в улыбке. «Матвей хочет, чтобы я стала его женой?» Он внимательно смотрит в мое лицо, считывает эмоции и зеркалит мою улыбку. «Это значит, да? Ты согласна?» Я, конечно, понимаю, что этот шаг продиктован желанием, чтобы ребенок родился в законном браке, но от этого не менее приятно. Он ведь мог просто записать его на себя и дать свою фамилию, но нет. Матвей хочет семью. Со мной. Согласна, конечно. Тогда завтра пойдем подавать заявление. Обхватывает мой подбородок ладонью и по-хозяйски накрывает губы своим ртом. Без прелюдии его язык проникает сразу в рот. Настойчиво скользит вдоль моего, гладит небо, метит собой каждый закуток. «Хватит!» — выдыхает он напряженно. Я послушно укладываю голову обратно на его плечо. Чувствую бедром, как он возбудился. Сижу тихо, не шевелюсь, жду, когда он успокоится. Вчера я уговорила его на минет. «Да-да!» Именно я, а не он. Мужчинам противопоказано долгое воздержание, особенно, когда на работе всякие рыжие шалавы бюстом перед лицом трясут. Дожидаюсь, когда Матвей уйдет в душ, и, взяв телефон, набираю маме. «Мама, здравствуй, это я». «Анна, ты где?» «Матвей снял нам квартиру, мама», — говорю я. «Мы больше не живем в гараже. Скажи мне адрес». В привычной манере требует она. «Мне нужно знать». «Зачем?» «Хочу знать, где автослесарь прячет мою дочь». «Мы не прячемся, мам, правда. У меня все хорошо». «Хорошо?» — усмехается ее голос. «А ты о нас подумала? О своих родителях? В какое ты нас ставишь положение?» «В какое же? Я сказала знакомым, что отправила тебя на все лето отдыхать за границу». А мне звонят и говорят, что видели тебя в городе, одетую, как оборванку. Так, может, не стоит врать людям? И что ты прикажешь мне им говорить, что моя единственная дочь спуталась с бомжом? В носу начинает щипать. Я устала. Устала отбиваться от ее нападок. Устала с пеной у рта доказывать, что мой мужчина достоин уважения. Устала биться головой о стену, надеясь, что время, проведенное в разлуке со мной, смягчит ее. «Мама, я беременна». В трубке повисает тишина. Я отчетливо слышу биение моего сердца. «Срок?» 9 недель. «Почему до сих пор не сделала аборт?» Мама не кричит и не истерит. Ее голос звучит по-деловому ровно. Как у профессионала, перед которым поставлена очередная задача. «Аборта не будет», — так же спокойно отвечаю я. «Так», — тихо вздыхает она. «Ты встала на учет?»
«Да».
«Где?»
«Я не скажу».
«Я сама узнаю».
«Зачем, мам? Я все равно его рожу».
Ответом мне становятся короткие гудки. Мама бросает трубку.
«Можете обменяться кольцами. У вас есть кольца?» — спрашивает регистратор ЗАГСа женщина неопределенных лет в бордовом, в пол платье. Матвей молча кивает и достает из заднего кармана джинсов 2 кольца. Напряженно глядя в глаза, надевает на мой палец тонкий золотой ободок. Я тихо улыбаюсь, пока не могу разобрать того, что чувствую. В голове не укладывается, что я теперь его жена. Так просто. 2 подписи, и я уже Соболева Анна Алексеевна. Нас расписали через неделю после того, как мы подали заявление и приложили к нему справку о беременности. Я думала, это займет больше времени. Думала, успею подготовиться. Хотела платье новое и туфли, букет красивый. А пойти пришлось в молочного цвета костюме, состоящего из узкой юбки и жакета, и бежевых закрытых туфлях. Хорошо, что за пару дней до регистрации Наталья привезла мне мои вещи. Позвонила накануне и рассказала, что папа тайком от мамы выписал с ее телефона мой номер и велел ей собрать мою одежду, личные вещи, ноутбук и даже драгоценности. Поступок папы ошарашил. Не ожидала от него такой заботы. Думала, он вообще не заметил моего исчезновения. Тем же вечером позвонила ему, чтобы поблагодарить. Мы коротко целуемся и спешим на выход. У двери с той стороны уже топчется следующая пара. Они, в отличие от нас, пришли с толпой родственников и друзей, часть которых, судя по алкогольному амбре, уже начала праздновать. Мы никого приглашать не стали. Я даже не знаю, сообщил ли Матвей сестре и друзьям, а мне и хвастаться некому было. Родители не знают, и Наталье рассказывать не стала. Матвей усаживает меня на пассажирское сиденье и, обойдя джип впереди, садится за руль. «Аня!» Его голос тонет в оглушающем звуке клаксонов подъехавшего свадебного кортежа. Он тихо выругивается под нос и, заведя машину, выезжает со стоянки. Погода портится. Еще утром светило яркое солнце, а сейчас подул ветер. Небо заволокло тяжелыми тучами и начал накрапывать дождь. «Хорошая примета». «Что?» — переспрашивает Матвей. «Дождь в день свадьбы. Хорошая примета. К финансовому благополучию». «Помню, так Наталья сказала, когда мы с родителями поехали на свадьбу к дочери прокурора и попали под ливень. Хотя там и без примет все понятно было». «Аня!» — Матвей хмурится, отчего лоб разрезают продольные морщинки. «Нужно немного потерпеть. Все будет, я обещаю». «Я знаю. Не перебивай. Я в лепешку расшибусь, но верну тебе все, от чего ты ради меня отказалась. И даже больше. Клянусь, когда-нибудь твоя мать будет гордиться мной». Услышав эти слова, я окончательно расклеиваюсь. Моя выдержка трещит по швам. «Зачем он это говорит? Зачем оправдывается за мой выбор? Я выбрала его. Сама. Сама променяла пышную свадьбу с лимузинами, столичными артистами и медовым месяцем на Бали с Давидом на скромную регистрацию с Матвеем. Закрыв лицо руками, я начинаю тихонько всхлипывать. «Принцесса, плачешь?» «Это гормоны». Он больше меня не трогает. Пережидает истерику и достает пачку влажных салфеток из бардачка. «Хочешь воды?» — спрашивает Матвей и, не дожидаясь ответа, открывает бутылку и протягивает ее мне. «Спасибо».
«Эля там сюрприз какой-то готовит».
«Ты ей рассказал?»
«Рассказал, конечно», —
пожимает плечами, кинув на меня быстрый взгляд. «Как она отреагировала?» «Вряд ли прыгала до потолка от радости». Несмотря на то, что отношения наши из состояния холодной войны перешли в нейтральные, чувствовалось, что она все еще считает меня виновной в том, что не Алла сейчас с Матвеем.
«Нормально. Хотела с нами в ЗАГС ехать. Сказала, как только родится племянник, переедет к нам, чтобы тебе помогать».
«О, нет!» — вырывается у меня, и Матвей начинает смеяться.
«Вместо одного ребенка мне придется возиться с двумя». «Я ей то же самое сказал».
Напряжение из салона уходит. Меня отпускает. Я достаю из сумки зеркало, чтобы стереть с лица размазанную тушь, и чувствую, как к щеке прикасаются его пальцы.
«Ты лучшее, что случилось в моей жизни. Я люблю тебя, жена».
«Жена. Так непривычно. Я жена». «Жена Матвея!» Сама, как кошка, льну к его ладони. Втягиваю запах машинной смазки, запах моего мужа, и шепчу. «Я тоже тебя люблю, муж». Заходим в супермаркет, чтобы купить торт и груши, и идем в нашу квартиру, где, по словам Матвея, нас должна ждать его сестра. Сюрпризы начинаются с порога. Едва мы заходим, начинает звучать марш Мендельсона, а на наши головы обрушивается шквал из риса, монет и лепестков роз.
«Твою мать!» — ошалело выдыхает муж. «Кто это убирать будет?»
«Поздравляем! Поздравляем!» —
глушит нас тонкий голос девочки.
«Горько!»
Я, смеясь, опускаю голову вниз, чтобы стряхнуть с волос зерна, и слышу голос Дэна.
«А я предупреждал, хреновая идея!»
Но Элю, похоже, ничем не смутить. Она с разбегу повисает на брате, а затем переключается на меня.
«Поздравляю!»
— обнимая, целует в щеку. Береги его. Спасибо.
Пылесос в комнате за шкафом, Эля.
Осаждает ее Матвей.
Я за тобой убирать не буду.
Я помогу. Мне становится жаль девочку. Она ведь хотела приятно нам сделать. Я сама, бурчит Эля, глядя на него из-под лобья. В комнате нас ждет еще один сюрприз. Накрытый стол.
Это от меня, говорит Денис.
Остаток дня проходит в непринужденной обстановке. Я с интересом слушаю забавные истории из детства Матвея и Дэна. Они дружат с первого класса. Вместе закончили школу, вместе ушли в армию, а вернувшись, стали вместе работать.
«В старших классах поспорили, кто из нас первый женится», — рассказывает Денис. «Проигравший должен был оплатить свадьбу победившему». «Мы спорили на конкретную девчонку», — напоминает Матвей. «Ленку, кажется, из параллельного класса».
«Маринку Коноплянникову», — поправляет Эля.
«Точно. Она тогда перевелась из другой школы и понравилась нам обоим, и мы поспорили, кто из нас на ней женится».
«Глупо, наверное, но я ревную даже к этой Маринке, имя которой Матвей давно позабыл».
«Интересно, что там с ней теперь?» — задумчиво проговаривает Дэн.
Глаза девочки мгновенно вспыхивают.
«Я знаю! Весной третьего ребенка родила!»
«Да ну!»
«Да! Говорят, еле в дверь проходит!»